Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Россия как наркотик для европейца. Почему нормальные, уравновешенные европейцы, как мотыльки на огонь, летят в далекую Россию? Что их пьянит? Одни признаются, что им приятно в чем-то чувствовать себя учителями жизни для россиян. Другие любят переживаемое ими чувство подростковости, дозволенности, неформальности, столь знакомое всем в России. Кто-то едет в поисках легкого заработка, кому-то, наоборот, нравится, что здесь каждое утро приходится решать все проблемы заново, как будто не было вчерашнего опыта. «Россия как наркотик». Выпуск подготовила и ведет Елена Коломиченко. Первый раз в эфире 31 июля 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». Континент Европа.
Свою жизнь без России как-то себе не представляю. Наркотик в этом случае сочетается с моментами отрезвления.
Здесь, в России, мы живем более интенсивно и более интересно.
Ну, я – это вторая родина, я так бы сказал.
Мне Россия нужна как надежда, скажем. Если надежда – наркотик, тогда Россия – наркотик.
Россия как наркотик для европейца.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Континент Европа. У микрофона Елена Коломиченко. Россия как наркотик для европейца. Идея, на которой построена эта передача, появилась пару лет назад у одного австрийского телережиссера. Фильм по разным причинам снят так и не был. Вот что рассказала об этом в Вене Елена Харитонова.
Однажды ко мне подошел знакомый режиссер с австрийского телевидения и сказал, что есть возможность снять документальный фильм об иностранцах, постоянно живущих в России. Как их, например, австрийцев, туда заносят? И что держит? Чем они там занимаются? Чем вообще может заниматься европеец в этой огромной беспорядочной стране? Я попыталась разыскать несколько таких европейцев и быстро обнаружила, что это совершенно особые люди. Они приезжают в Россию по делам на несколько месяцев, максимум на 1-2 года, и оседают там надолго. Некоторые пробуют уехать, но возвращаются назад. Мне рассказывали про немца, упрямо пытающегося развести где-то вне черноземья породистых свиней, которых у него постоянно разворовывают местные жители. Так он уже 2 раза уезжал. Это целый клан людей, нашедших для себя в России что-то такое, чего больше нигде нет, и с чем они не в состоянии расстаться. Причем им самим трудно сформулировать, что же их держит. Я позвонила в Москву социологу Татьяне Кутковец и попросила ее объяснить этот феномен. Почему нормальный, уравновешенный европеец может так увлечься безалаберной русской жизнью? Куда деваются его западная трезвость и прагматизм? Ответ был примерно такой. Во-первых, деятельных, желающих заработать деньги и впечатления иностранцев, в России ждет постоянный риск. Предприимчивые люди живут тут как в прифронтовой полосе, а это состояние затягивает и пьянит. Достаточно вспомнить романы Хемингуэя. Во-вторых, иностранцы в России часто играют роль учителей, которые знают, как и что надо делать. И это тоже пьянит и завораживает. Ну а в-третьих, не имея российского гражданства и не очень завися от произвола российских чиновников, эти люди живут тут пока свободно, как подростки, а талантливость и невзрослость, как известно, связаны. В общем, Россия делает иностранцев талантливее, чем они были дома, но одновременно действует на них как наркотик, потому что от удовольствия жить особой жизнью потом бывает трудно отказаться. С европейцами это случалось и в прошлом. Можно вспомнить, например, швейцарца-математика Эйлера, сделавшего большинство своих открытий в России, или великого русского хореографа с французской фамилией Петипа. И, конечно, многие из таких людей сломали себе в России шею. Достаточно вспомнить тех, кто стал жертвами сталинских репрессий. Их было около 200 тысяч. За последние 300 лет Россия втянула в себя с Запада огромное количество людей и идей. Все это было тут на свой лад переработано и вошло в сплав русской культуры. Даже трагическое увлечение коммунизмом началось у русских с увлечения немецкой философией. А классический русский национализм начался 200 лет назад с того, что молодые люди, они назвали себя славянофилами, стали читать немецких романтиков. И сейчас российские сторонники рыночной экономики тоже смотрят на Запад. Вот примерно о чем говорили мы с австрийским режиссером, который хотел снимать фильм об иностранцах в России. Мы собирались назвать его «Дидрогой Русланд», что в переводе значит «наркотик Россия». Однако по независящим от нас причинам дело до съемок, к сожалению, не дошло. Но хорошие идеи, как и рукописи, не горят. И для европейцев из России нашлось место в передаче «Континент Европа».
Мы стали искать людей, для которых Россия, если не наркотик, то уж во всяком случае источник вдохновения, часть жизни, смысл ежедневного поиска. И таких людей оказалось довольно много. Одни живут и работают в России, другие живут вдали от нее. Но их судьба так прочно переплелась с российской жизнью, что и отделить невозможно. Итальянец. Родился в Милане, вырос в Аргентине. 16 лет вернулся в Италию. В 1976 был одним из основателей кооперативного издательства в Милане, которое специализировалось на российской истории и культуре. На «Радио Свобода» с 1979 года. Директор русской службы «Радио Свобода» Марио Корти.
Россию я полюбил в детстве, читая русскую классику в испанском переводе. Почему в испанском? Потому что, как многие итальянцы, я вырос в Аргентине. Иные персонажи Толстого, Достоевского, Тургенева, например, старцы и крестьяне, как принято считать истинные представители русского народа, говорят, как мне казалось, какими-то евангельскими изречениями. Эти персонажи, а их так много в русской литературе прошлого века, воплощают идеалы человечества самым эффективным образом. В этом смысле и в этой чисто мистической плоскости прав Достоевский в своей пушкинской речи, когда говорит о стремлениях русской души ко всемирности и всечеловечности, о всеевропейском и всемирном назначении русского народа. То отношение к России, которое я излагаю, не только мое, оно общее для всех, кто входит в Россию через эти врата великой русской литературы. В русском языке есть такие ласковые слова «голубушка», «батюшка», «матушка», которые так мило и странно звучат для западного уха. Еще привлекает в народном русском языке возможность образовывать уменьшительные из наречий «туточку», «тамочки». Тут есть прямая аналогия с испанским языком «акасито», «алясито». Еще больше я полюбил Россию, когда, читая Лескова, понял, что русские умеют еще и работать. Привлекла меня и красота русского православного обряда. Произошло со мной то же самое, что в легенде о посланниках киевского князя Владимира. Во время службы в храме Агия София в Царграде им казалось, что они находятся в раю. Оттуда выражение «небо на земле». Это, видимо, относится ко всем, воспитанным в католичестве. Потеряв красоту и тайну латинского обряда после реформы Второго Ватиканского собора, они обнаруживают их в обрядах Восточной Церкви. А церковно-славянский обряд в России выгодно отличается красотой русской церковной музыки.
Сима, святая Сима, многий царь идет.
Я не знаю ни одного западного человека, который занимался бы Россией и при этом не относился бы к ней с любовью. В этом я не отличаюсь от других. Но я знаю и немало русских людей, которые высмеивают нас за нашу любовь, смотрят на нас свысока, называют милыми иностранцами. Мы, мол, не понимаем. Они ошибаются. Понимать – понимаем. Знать – знаем. И потому любим. Любим ее всю, со всеми недостатками. Поэтому меня огорчает, когда нас, Радио Свобода, упрекают в враждебном отношении к России. Меня это задевает лично и сокровенно. Я могу относиться критически и даже совершенно отрицательно к тем или иным проявлениям, но никогда к самой России, как к совокупности ее граждан или как государству, к России, как к культурному созвездию, которое является неотъемлемой частью нашего европейского небосвода, нашей общей культуры, другой половиной Европы, той половиной, которой нам так не хватает и по которой мы постоянно тоскуем.
Ария Бориса Годунова из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в исполнении итальянца Эцио Пинца. 22 сезона он провел в Метрополитен-опера, сыграл 878 спектаклей, в них 50 ролей. Запись, которую вы услышали, датирована сентябрем 1952 года. Говорит радио «Свобода», континент Европа. Теперь цитата. Профессором русской словесности и истории был в ту пору небезызвестный Арчибальд Мун. Говорили, единственное, что он в мире любит, это Россия. Многие не понимали, почему он там не остался. На вопросы такого рода Мун неизменно отвечал. «Справьтесь у Робертсона», — это был востоковед, — «почему он не остался в Вавилоне?» Профессор Мун из набоковского романа «Подвиг» был британцем и преподавал русскую словесность и историю в Кембридже. Образ европейца, влюбленного в Россию, человека, для которого Россия – главное или одно из главных увлечений, может быть, даже страсть, встречается не только в литературе, но и в реальной жизни. Кейс Верхейл – голландский словист, эссеист, прозаик, переводчик. В его романе «Вилла Бермонт» есть удивительная по ностальгической теплоте и истинной тонкости часть, посвященная первому знакомству автобиографического героя с волшебной фонетикой русского языка. Эту страсть к России, к ее языку, литературе Верхейл пронес через всю свою жизнь. Занятия историей русской словесности, переводы русских поэтов, дружба с Иосифом Бродским и, наконец, роман «Вилла Бермонт», главным действующим лицом которого является Федор Тютчев. За этот роман автор получил русскую литературную премию, премию имени Петра Андреевича Вяземского. Пожалуй, впервые в истории можно сказать, любовь европейца к России оказалась совершенно взаимной, оказалась счастливой. Кейс Верхейл об отношении к России, русскому языку, литературе, о своей первой встрече с русским и выборе профессии словиста.
Скорее всего, я бы выбрал слово «любовь», в отличие от... Да, любовь. Моя первая встреча с русским языком имела место во время войны, то есть Второй мировой. Я жил в голландском провинциальном городе, городишке, где были русские пленные. И они под надзором немцев проходили каждый день мимо вашего дома. Последний год войны, 44, когда мне было 4 лет. Тогда мы с папой стояли перед нашим домом каждое утро и махали рукой русским пленным. И первые русские слова, которым я тогда научился, это был «добрый день». Это первые мои русские слова, и это первая моя русская встреча. Не знаю, в какой степени мое детство, Вторая мировая война, потом Холодная война. То есть каждый день по радио нам говорили о России, вот в газете писали. Это была такая таинственная угроза за пределом нашего знакомого мира, которая меня в таком смысле привлекала, потому что далеко, таинственно и в то же самое время очень близко.
Дагмар Лоренц, немка, 36 лет. Юрист, возглавляет юридическую контору в Санкт-Петербурге. 6 июля выиграла дело в Верховном суде России. Дагмар Лоренц о своей работе.
В 1989 году я была аспиранткой в Ростокском университете. Исследовала тогда вопросы судостроительного договора для гидеевских верфей. Это было как раз после того, когда вот стена вот упала. Это было в ноябре 1989 года. Мой научный руководитель меня спросил: «Вы знаете, есть возможность полгода стажироваться вот в Ленинграде. Не хотите вы пользоваться вот этой возможностью? Тем более, что для вашей вот темы, мне кажется, что это было бы полезно». И поехала, продолжала тогда свою аспирантуру уже на юридическом факультете здесь, в Санкт-Петербурге. Тогда исследовала уже совсем другую тематику, а именно юридические вопросы касательно создания совместных предприятий. Ну, в один прекрасный день я просто вынуждена была зарабатывать себе на жизнь, потому что стипендии ужасно не хватало. Я в конце 93-го года решила вот создать свою фирму. Так мы вот с 93-го года работаем здесь, в Санкт-Петербурге. Занимаемся мы всем, кроме уголовным делом. Мы вот предоставим интересы клиенты буквально во всех сферах и отраслях права. Первоначально у нас, естественно, направление было на клиенты из немецкоязычных стран, которые каким-то образом хотели создать свой бизнес здесь, вот в России. А потом появились русские клиенты, чтобы их обслуживать. Я вот в 95-м году создала вторую фирму, она называется «Петербургское юридическое общество». И их мы консультируем не только по вопросам российского законодательства, а также по вопросам связи с заключением контрактов с иностранными партнерами русских фирм.
Юрист Дагмар Лоренс о финансовом кризисе в России в 98-м году.
98-й год. Я первый раз за 5 лет решила ехать в отпуск, как раз, когда вот кризис банковский здесь начинался. Я находилась еще в отпуске, когда я вернулась, довольно поздно было, чтобы открывать счет в другом банке. И, короче говоря, я не только свои личные деньги потаяла, а тоже все фирменные деньги. Буквально сегодня на завтра я не могла выплатить зарплату. Я уже не говорю о том, купить хоть бы бумагу, чтобы печатать на нем какие-то документы. Мне лично было очень тяжело. И я тогда себе задала вопрос, зачем я сюда приехала. Все, что мы успели зарабатывать, исчезло. Ну, поскольку у меня здесь очень хороший коллектив, у меня замечательные сотрудники. Перед ними я ношу ответственность, и поэтому я осталась. И начинали, продолжали работать, и на сегодняшний день я, в принципе, уже забыла, что мы потеряли эти деньги. Хотя они не помешали бы.
Говорит Радио Свобода. Россия как наркотик для европейца. Продолжение программы «Континент Европа» сразу после объявлений.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Континент Европа. Россия как наркотик для европейца. Почему нормальные, уравновешенные европейцы, как мотыльки на огонь, летят в далекую Россию? Что их пьянит? Одни признаются, что им приятно в чем-то чувствовать себя учителями жизни для россиян. Другие любят переживаемое ими чувство подростковости, дозволенности, неформальности, столь знакомое всем в России. Есть и такие, кто очарован русской литературой или звучанием речи, красотой церковной музыки и обрядовости, поведением героев Достоевского, вообще немного перевернутым миром. Но этот мир становится для них второй родиной. Россия как наркотик. Выпуск подготовила и ведет Елена Коломиченко. Первый раз в эфире 31 июля 2000 года.
Говорит радио «Свобода». Континент Европа. У микрофона Елена Коломиченко. Мы продолжаем нашу программу «Россия как наркотик для европейца». Ария из оперы «Федора» итальянского композитора Умберто Джордано. В этой опере не только русский сюжет и русские герои, но, как вы услышите, и русские музыкальные мотивы. Ария дипломата Диси Рекса.
Русская женщина женственна вдвойне, вдвойне обожаема, вдвойне враждебна. Женщина истинная, настоящая дочь Евы, лаской и пылом, смелостью и подлостью, крыльями и когтями, экстазом и обманом, способна на жертву, готова к измене. В ней весь пол ее, в ней суть человека, алтарь, пропасть, тайна, ангел и змей, цыганка и царица, солнце восход и северный лед. Вот русская женщина с лаской и пылом, смелостью и подлостью способна на жертву, готова к измене. Вот женщина истинная, женский идеал.
Франк Фабель, немец, 38 лет, возглавляет в Петербурге аудиторскую фирму. О работе, о жизни в России и русском языке.
Я сейчас уже 8 лет живу, более-менее живу здесь, в России. 8 лет назад я первый раз приехал сюда как турист. Так это начинало, и у меня вообще были никакие планы. И потом я нашел первые контакты, я встречался с студентами из Берлина, слависты, которые здесь начинали тоже работать, и так это были первые контакты. У меня здесь в Санкт-Петербурге аудиторская фирма. В принципе, очень просто. Кто-то из Запада дал деньги в Россию, и когда-то он хочет проверить, что сделали с деньгами. И наша задача – это проверить. Аудитор – это слово от слова «слышит». Аудитор должен слышать и не слишком много говорить. Это сразу надо сказать. Поэтому слишком много там я не могу сказать. Но я так могу сказать, что наши клиенты здесь в России действительно всегда очень хорошо отчитываются перед партнерами в Западе, и там у нас пока не были проблемы. Конечно, разница очень большая. Как организовать день? Это каждое утро новая задача. Так я бы это сказал. В Германии это все стоит на рельсах, это все планировано, а здесь каждый день снова надо попробовать организовать новые ситуации. У меня есть дом, где я живу, с семьей. У меня 3 ребенка. Мальчик 5 лет, девушка сейчас 3 года, и самая молодая, это сейчас только полгода. Жена русская, она сейчас, конечно, не работает. Я очень долго еще думаю, как это, где лучше жить, или как мы должны жить. И мы женились еще в Германии. И потом в 90-х шестом, седьмом году мы окончательно решили, что мы должны попробовать устроить нашу жизнь в России. Это было в 97-м году, еще до кризиса. Это был, наверное, самый важный шаг для нас. Тогда мы решили, что мы здесь хотим строить дом, что мы здесь хотим жить. Это тоже важный момент. Если это было бы после кризиса, мы, наверное, не нашли мужества, чтобы начинать. Так как мы хотим жить с детьми, мы думали, и мы так до сих пор чувствуем, что это с детьми лучше жить в России. В Германии, это, вы знаете, вы сами живете в Мюнхене, это не так просто с детьми. Требования от бизнеса или от экономики гораздо сильнее, чем в России. Очень мобильно должны реагировать на рынок. И поэтому я так чувствую, или я так думаю, что в Германии это не так просто жить с детьми. В России гораздо проще.
На каком языке вы говорите дома?
С женой на немецком языке. Конечно, дети с бабушкой говорят на русском языке, поэтому они гораздо сильнее на русском языке. Немецкий язык немножко у них слабое место, они понимают это, но пока они уже тоже не поняли, что папа говорит на или понимает русский язык, поэтому они часто отвечают на русском языке, если я с ними говорю. В фирме у нас всегда на русском языке традиционально. Театр или кино я действительно уже не видел 5 лет. Это правда. И так и есть. Контакт с друзьями гораздо интенсивнее, чем в Германии, я чувствую. Ближе, я бы сказал, и отношения просто ближе, чем в Германии. Поэтому этот недостаток, что мы не найдем время для кино и для театра, это, наверное, не так страшно.
Франк Фабель, глава аудиторской конторы в Санкт-Петербурге. Джованни Бенси, наш коллега, итальянец, соредактор программы «Континент Европа». На радио «Свобода» в русской службе без малого 30 лет.
Если я задумываюсь, то умственно переношусь во время моего детства, время Второй мировой войны, которое я провел в эвакуации в деревушке в нескольких десятках километров от моего родного города Пьяченца в северной Италии на реке По. За это время дом, где моя семья жила до войны, был разрушен бомбардировками. После войны у нас не было крова над головой, мы не знали, где приютиться». И тут вмешалась администрация завода, где работал мой отец. Мой отец, его звали Марио Бенси, хотя и малообразованный, был опытным механиком, я чисто рабочий крестьянского происхождения. И директор завода в Пьяченце, это был химический завод, назывался «Сафта», предложил ему стать главным механиком, ответственным за все техническое оборудование предприятия. Поскольку для такой работы мой отец должен был быть постоянно на подхвате, нам дали квартиру на самом заводе, в доме для гостей, который находился прямо над воротами. Шел 1948 год. Год роковой для политической судьбы Италии. Война закончилась. Была принята конституция, итальянский народ на референдуме проголосовал против монархии. Но еще не было избранного парламента и нормального правительства. После падения фашизма образовались десятки партий, но главных было две – правоцентристская христианско-демократическая партия и левая коммунистическая. Выборы были назначены на 18 апреля 1948 года. Мне было ровно 10 лет. Я в политике мало разбирался, но она была мне и не чужда. Квартира на заводе мне позволяла близко соучаствовать в одном из самых характерных явлений политической жизни – митингах. Дело в том, что перед заводом стояла небольшая площадь. Рабочие основной смены, их было человек 400, выходили в 5:30 дня. И в неделю до выборов почти каждый вечер к этому времени на площади перед заводом «Сафта» проходил митинг. Чаще всего выступали, естественно, христианские демократы и коммунисты. Драматургия была примерно одинаковой. Партийная команда приезжала на грузовике, трибуна устраивалась на кузове, выставлялись флаги и символы. Для всех синих итальянские триколоры, зелено-бело-красные, а потом для правых белые щиты с крестом и надписью «Свобода» и портреты лидера Альчиде де Гаспари, для левых красные флаги, серп и молот, портреты лидера коммунистов Пальмира Тольятти и некого таинственного дяди с густыми усами. Я из своей комнаты над воротами завода часто прислушивался к тому, что говорили ораторы противоположных направлений. Вот приходили коммунисты, исполняли гимн «Бандера Росса», и потом оратор перечислял мотивы, по которым следует голосовать за коммунистов. И почти всегда оратор напоминал слушателям, что существует такая чудесная страна, называемая «Унионе Советика», Советский Союз, конечно, она же «Руссия», в которой правит всеми любимый и уважаемый вождь Иосиф Сталин, великий отец трудящихся всего мира. И тут оратор широким жестом руки указывал на портрет дяди в усах. В этой сказочной стране якобы все живут припеваючи, все любят друг друга, у всех полный достаток, счастье и все блага. Словом, примечательно, это Унионе Советика. На следующий вечер сцена менялась, приезжали крестьянские демократы. Грузовик тот же, декорация иная. И оратор, конечно, тоже говорил по-иному. Сначала доводы, почему следует голосовать за белых против красных, а потом пламенный призыв. Надо, дескать, сплоченными рядами защищать только что обретенные свободу и демократию, которым грозят коммунисты. Они, мол, коммунисты, на службе ужасной страны, которая называется Унионе Советика, она же Руссия, в которой беспощадно правит палач Иосиф Сталин, который всех загоняет в концлагерь, где люди голодают, живут в страхе и бегут, если только могут. Я был озадачен. Вот не понимаю, как может быть, чтобы об одной и той же стране говорили такие прямо противоположные вещи? Для одних это земля обетованная, а для других это просто преисподняя. Вот это наблюдение и заложило в мое сердце первое желание узнать побольше об этой любопытной стране. И ключ к расширению моих знаний, конечно, изучение языка. Я начал не сразу. Сначала стал справляться в энциклопедиях, впервые знакомился с русским шрифтом, и мне показалось странным, что в этой Унионе Советика, где, во всяком случае, все живут не как другие, к тому же еще и пишут не как все другие. Я собирал почтовые марки, и мне попадались, конечно, и советские, с надписями тем же странным шрифтом, которые я худо-бедно пытался расшифровать. Русский язык стал моей судьбой. Я поступил в университет Ка' Фоскари в Венеции, факультет иностранных языков, специальность русский язык и литература. С 1972 года я редактор русской службы «Радио Свобода», а через 3 года уйду на пенсию. Вот как моя жизнь была определена Россией в ее хороших и плохих аспектах. Прошло более 50 лет с тех дней, когда я удивлялся по поводу упоминаний об Унионе Советика в выступлениях на предвыборных митингах в Италии. Впрочем, на этих выборах коммунисты проиграли. Я ни о чем не сожалею.
Джованни Бенци. И снова Кейс Верхейл, голландский словист, прозаик, переводчик.
Во-первых, я не считаю, что я сделал выбор, ведь объект любви не выбирают, скорее всего, объект любви выбирает вас. Свою жизнь без России как-то себе не представляю. Но наркотиком я тоже не называл бы Россию. Россия для меня, потому что все-таки это предлагает какую-то зависимость. Ну, зависимость, да, в смысле зависимости, да, но не в смысле идеализации. И сочетает наркотик в этом случае, сочетается с моментами отрезвления, с одной стороны. То есть это было бы как влюбленность, но любовь это всегда и предполагает момент отрезвления. Не идеализации, но и любовь вместе с... То есть зависимость вместе с критикой, с трезвыми моментами. И даже с моментами отвращения.
Руководитель юридической конторы Дагмар Лоренц, немка, живущая много лет в Санкт-Петербурге.
В
здесь, в России, мы живем более интенсивно и более интересно. А интересно, естественно, вот для меня всегда все, что вот непросто. То, что просто, это как-то вот, мне кажется, скучно, ну, скучновато. Когда все уже решено заранее, когда... Не надо что-то придумать. Это же менее интересно, правильно? Я же люблю Россию. Я думаю, что будущее именно в России, потому что люди вот заинтересованы. Подъем не только в экономике, тоже вот что немаловажно, на мой взгляд. Это отношения между людьми. Я вот думаю, что я здесь как раз настолько счастлива, потому что есть вот эта русская душевность. Я не сказала бы, что она вот у нас отсутствует. У меня тоже в Германии, не только в Восточной Германии, тоже в Западной Германии, хотя на самом деле 10 лет уже общая Германия, есть еще, к сожалению, такое деление. Там тоже есть люди... которые от души могут чем-то заниматься, человеку помочь. Но мне кажется, что здесь, в России, их больше. Я их каждый день встречаю.
И еще один немец из Санкт-Петербурга, аудиторская фирма «Франк Фабель».
Ну, я – это вторая родина, я так бы сказал. Конечно, я немец, это, может быть, даже еще, я еще сильнее это чувствую, чем раньше. Я даже стал немножко более... Ну, как сказать, немец, чем я был. И, но все равно Россия – это земля, на которой мы стоим, и здесь мы попробуем организовать и устроить, что мы можем. Так и есть.
Говорит Радио Свобода. Программу «Континент Европа» завершает Европейский исторический календарь на август месяц. Кирилл Кобрин.
Великого аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса как-то спросили, верит ли он в прогресс. Он ответил так, цитирую, «В прогресс нет, но все-таки некоторые улучшения, совсем черепашьи, за последние несколько тысяч лет произошло». Конец цитаты. Действительно, человечество, по крайней мере Европа, слегка поумнело. Судьбы государств теперь чаще решаются обменом реплик за столом переговоров, нежели обменом ударов или выстрелов на поле боя. Сегодняшний выпуск европейского календаря об этом черепашьем прогрессе, который, слава богу, никак не догонит воинственный Ахилл. Пятьсот 15 лет назад, 22 августа 1485 года, в Англии, на поле Босворта, далеко от Лестера, встретились две армии. Армия короля Ричарда III из дома Йорков и Генриха Тюдора, претендовавшего на английский престол. Это был последний акт знаменитой гражданской войны XV века, получивший название «Война алой и белой розы» или просто «Война роз». Знатоки Шекспира могут пропустить дальнейшие два абзаца. Утром 22 августа и Ричард, и Генрих обратились к своему войску. Затем начались приготовления. Наконец, схватка началась. Реконструировать, пожалуй, самую знаменитую битву в Англии после Гастингса невозможно. Много свидетельств, но совершенно нет сколько-нибудь достоверных. Известно одно. Кульминацией боя стал поединок между обоими претендентами. Пока Генрих и Ричард сражались, войска Тюдора окружили это место и изрубили личную гвардию Йорков. Наконец, после долгой ожесточенной схватки погиб и Ричард. Надо отдать должное первому королю из династии Тюдоров. Генрих VII, так он стал теперь называться, дал возможность приближенным и родственникам попрощаться с Ричардом в монастыре в Лестере. Там же его и похоронили. Впрочем, тело легендарного горбуна, хотя нет никаких исторических свидетельств, что Ричард III был действительно горбуном, недолго покоилось с миром. При следующем короле, знаменитом женолюбце Генрихе VIII, могилу раскопали, гроб вытащили, останки выбросили. Говорят, что потом гроб долго использовали как кормушку для лошадей. Так и оказался Ричард III неприкаянным, даже после смерти. Он единственный английский король со времен Нормандского завоевания, у которого нет могилы. А вот и другой, несколько более современный способ решения династических проблем. 190 лет назад, 21 августа 1810 года, шведский Сейм избрал на престол Карла Иоанна до избрания князя Понте-Корво. За пышным итальянским титулом скрывался сын парижского трактирщика Бернадот, сделавший стремительную карьеру в армии Французской революции, а затем уже при Наполеоне, дослужившийся до маршала. Так почему же именно этот персонаж, порождение эпохи великих потрясений рубежа XVIII-XIX веков, занял шведский престол? Точнее, почему его пригласили на этот престол? В 1809 году в стране произошел военный переворот. Королем вместо бежавшего Густава IV Адольфа стал под именем Карла XIII герцог Зюдерманландский. Новый монарх процарствовал недолго. 28 мая он умер от апоплексического удара, который, кстати говоря, в отличие от происшествия с русским императором Павлом I, был настоящим. Наследников у покойного не было. Вот тогда-то и возник вопрос о приглашении на шведский престол. В Европе господствовал, безраздельно господствовал Наполеон. Кажется, именно поэтому шведский Сейм избрал Бернадота. Это был выбор не столько монарха, сколько сильного европейского покровителя. Только вот кто мог подумать, что меньше чем через 2 года Бернадот откажет своему бывшему императору в поддержке в русском походе? Что еще год спустя он примет участие в антинаполеоновской коалиции? Что это дитя революции станет одним из самых консервативных монархов Европы? 80 лет назад, 12 августа 1920 года, в парижской газете «Фигаро» появилась статья, посвященная созданной незадолго до этого Лиге наций. Обсуждалось ее, Лиге, административное устройство. Цитирую. «Что бы мы ни думали о пользе Лиги наций, во всяком случае она является одним из самых дорогих учреждений. Во главе ее стоит генеральный секретарь Эрик Драмонт, который в год получает 10 тысяч фунтов стерлингов. Ни один посол ни в какой стране, даже самый богатый, не получает такого царского жалования. Затем идут 2 помощника секретаря, получающие каждый по 4 тысячи в год, и 3-й помощник, замещающий при случае генерального секретаря. Он получает 5 тысяч фунтов». Конец цитаты. Замечу, Лига наций создавалась для реализации идеи всеобщего мира. Так вот, неужели всеобщий мир не стоил тогда 10 тысяч в год на генерального секретаря и 13 тысяч на его помощников? Может быть, именно поэтому деятельность Лиги закончилась так бесславно, что ее основателям с самого начала было неясно, на что они тратят деньги? И последнее. О черепашьем прогрессе. По-буржуазному разрешать конфликты, пусть даже посредством малопопулярной Лиги наций, все же лучше, чем по-шекспировски сходиться на Босфорском поле, гремя доспехами, размахивая мечами, пугая ворон боевыми кличами.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 25 лет назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Поверх барьеров. Пятница».
В большинстве языков слова, означающие душу, так или иначе связаны с образом дуновения и дыхания. Что знает об этом дуновении психология?
Самое забавное, что профессиональная психология не признает души. Иногда говорят, что мы создали бездушную психологию. Душа – это движение. Я бы сказала, как ветер. Мы говорим «глаза зеркало души», что чужая душа потемки. Это как образ, может быть, невидимки у Герберта Уэллса, когда эту пустоту бинтами обматывают.
Передачу «Душа. Дыхание жизни» вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».